представляю вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления и толковать о них с нашими гостями. О том, что такое психологическая манипуляция, я поговорила с психологом, психотерапевтом, преподавателем курса практической пастырской психологии, ведущей тренингов для священнослужителей и церковных работников, директором консалтинговой компании «Вив Актив» Натальей Скуратовской. А что такое манипуляция? Вообще это плохо или это нейтрально, и из этого жить абсолютно в нашем падшем мире невозможно?
Сразу скажу, что манипуляция – это практически естественный фон человеческого общения, связанный как раз с тем, что в нашем падшем мире открытость, любовь, доверие, ну, присущи отношениям далеко не всегда. То есть если человек в детстве не получил опыта таких открытых, доверительных, искренних отношений, когда он может говорить то, что думает, и не опасается, что родители его отвергнут, не примут, осудят, то потом, будучи взрослым, приходится потратить много усилий для того, чтобы в это состояние вот доверия и открытости все-таки прийти. То есть, ну, в принципе, и путь христианина, он тоже должен вести к любви, открытости, доверию и отсутствию манипуляции, да, но поскольку масть своей мы все-таки не святые, то избавление от манипуляции можно считать такой вот, ну нет, не мечтой, я бы сказала, задачей, да, но задачей долгосрочной. И манипуляции могут быть достаточно нейтральные. В конце концов, мало кто из родителей воздерживается от манипуляции воспитания детей, уговаривая их, например, там, есть, спать, учить уроки. А с другой стороны, неосознанно зачастую манипулируя своими детьми, мы закладываем их будущую уязвимость для манипуляций со стороны других людей. И поэтому стоит всегда отслеживать это и в себе, и в других. В принципе, манипуляция – это скрытое психологическое воздействие, вот так подчеркиваю, оно именно скрытое, с целью навязать другому человеку свою волю. При этом сам манипулятор может не вполне осознавать, что он делает. У него могут быть наилучшие побуждения, могут быть самооправдания. И самое сложное в манипуляциях – это именно то, что скрытые они бывают не только от объекта воздействия, но и от того, кто манипуляции эти использует. Для многих людей манипуляция просто настолько привычный метод общения, что ни в себе, ни в других они это не отслеживают.
Ну и, соответственно, иначе они просто и общаться не умеют. Если, предположим, им объяснить, да, что вот это ты манипулируешь, а человек иначе не умеет, да?
Не умеют, да. Да, но может научиться при желании. То есть это не приговор.
Тогда такой сложный вопрос. Как понять, во-первых, что тобой манипулируют? И еще сложнее, как понять, что ты манипулируешь?
То есть признаки манипуляции, они как раз и заключаются в том, что, во-первых, есть некое психологическое воздействие, и оно не прямое, а скрытое. То есть слова говорятся одни, подразумевается другое. Есть воздействие на эмоции с целью отвлечения от фактов. Есть подмена смыслов с тем, чтобы согласиться, побудить человека согласиться с нелогичными аргументами, с правом другого человека там, властвовать, командовать. То есть в любом случае есть некое двойное сообщение, и очень часто это отслеживается интуитивно. То есть человек интуитивно чувствует, что что-то тут не то.
Ну какой-то психологический дискомфорт мы ощущаем, да?
Дискомфорт, да, некое внутреннее сопротивление. А еще один верный признак, что в манипуляции всегда идет некая такая игра на слабостях и уязвимостях, которая у каждого человека свои. в каких-то случаях, да, воздействуют на жалость, в каких-то, наоборот, на гордость. Там, только ты и никто другой может это сделать. А в каких-то случаях воздействуют на чувство вины, то есть на неуверенность, ну, потому что всегда можно человека как бы изобличить в том, что да, он грешен, он неправ, он несмиренный, он плохой христианин, он... православные должны быть не такими. А очень часто это является именно средством манипуляции.
Православные не такие, мы, кстати, это часто же слышим и от людей нецерковных, и это тоже ведь является обычно средством манипуляции. Как ты смеешь спорить, ты же православный?
Конечно, да. От людей нецерковных это точно такая же манипуляция с целью, ну, скажем так, обесценить.
И вот ты понял, что тобой манипулируют. Во-первых, еще хотелось бы вот каких-то, может быть, примеров по поводу манипуляции с детьми, как вот родители с детьми, чтобы, ну, это более наглядно как-то было. Вот за папу, за маму кушай, если ты не поешь, ты не пойдешь там, не поешь первое, не получишь десерта, не доешь всю тарелку, не пойдешь гулять. Это же тоже самые такие, ну, мы с этим росли все.
Самая основная и, на мой взгляд, самая страшная манипуляция – это замена безусловной любви, любви с условиями. Что если ты не будешь меня слушаться, я не буду тебя любить. Или если ты не будешь соответствовать моим ожиданиям, я не буду тебя любить. То есть это не всегда говорится прямым текстом. То есть это может быть так. Ты получил тройку, я в тебе разочарован. Ты плохо себя ведешь, я своего ребенка такого не ожидала. То есть постоянно дается сообщение, что ты должен соответствовать моим ожиданиям, чтобы заслужить мою любовь. И вот эта вот установка на то, что любовь, она не дается просто так, ее надо заслужить, и что в любой момент тебя могут отвергнуть, причем самые близкие люди, вот это становится для ребенка, ну, пожалуй, крушением, в принципе, его внутренней безопасности психологической, его доверия к миру, к людям, то есть это очень сильная уязвимость.
Чем это потом чревато во взрослых отношениях?
А во взрослых отношениях, да, то есть когда ребенок вырастает вот, с установкой, да, что... любовь надо заслужить или надо притвориться таким, каким тебя хотят видеть. То есть это оборачивается, в свою очередь, неспособностью для выросшего с такими установками ребенка устанавливать открытые доверительные отношения ни с кем. То есть ни с супругами, ни со своими собственными детьми, ни с коллегами, ни, если мы говорим о церкви, с другими прихожанами, или если мы говорим о священнике, выросшем с такими установками, со своими собственными посомами. Эта схема отношений, что с одной стороны я должен всем доказать, что меня не надо отвергать, что я заслужу любовь, а с другой стороны выставление таких же условий другим, ну потому что, естественно, человек это проецирует на отношения и собственные с другими людьми. То есть и в свою очередь уже ставят условия, что если ты не будешь таким, как я хочу, то я тебя отвергну. Ну, по большому счету, да, это разрушает отношения.
Как понять, что ты сам манипулируешь? Это, наверное, еще сложнее, чем понять, что тобой.
То есть это действительно сложно без обратной связи от других людей. Но, в принципе, стоит, во-первых, разобраться, какие манипуляции бывают в принципе. Там вот там, чувством любви, страхом, там, виной, тщеславием, жалостью, иногда даже и надеждой, и проанализировать, не используешь ли ты таких приемов в общении с другими людьми. А второй признак – это, вот, оказывая на кого-то то или иное воздействие, ну, пусть даже там, из лучших побуждений, ради его блага и так далее, сказать себе «стоп», а я могу прямо ему сказать, чего я от него хочу. Если я не могу сказать этого прямо, если я ищу обходные пути, если я стараюсь зацепить вот какие-то его слабые места, чтобы вынудить его это сделать, то это манипуляция. То есть, и, в принципе, манипуляция, она более разрушительна для самого манипулятора. Потому что объект манипуляции, в конце концов, из этих отношений может просто выйти.
Но это не всегда просто, когда речь идет о близких людях, да?
Нет, но можно выйти из манипулятивных отношений не означает разорвать отношения в принципе. То есть есть вариант просто манипуляции распознавать, и, что называется, их скрывать, говорить, вот, мне кажется, ты сейчас добиваешься от меня того-то и того-то. Ну, то есть, если близкий человек, например, говорит, там, я без тебя пропаду, я без тебя жить не могу, поэтому ты должен там за меня сделать все, Я там бедный, несчастный. И, в общем, ты за меня отвечаешь. Можно сказать, что да, я тебе, конечно, помогу, но мне кажется, что ты сейчас, ну, например, пытаешься переложить на меня полностью ответственность за свою жизнь, вместо того, чтобы попытаться что-то сделать самому. Что и давай-ка из этого состояния выбираться, потому что там ты взрослый человек, и ты можешь в том числе позаботиться о себе сам. То есть это не означает разрыва отношений, но это означает преодоление этой манипуляции. В принципе, в отношениях с близкими людьми мы обычно для того, чтобы эти отношения оздоровить, идем все-таки и в непосредственном общении, и зачастую в психотерапии, например, в семейной психотерапии, идем именно по пути осознания этих манипулятивных схем и, ну, скажем так, тому, чтобы научиться общаться по-другому. Ну, потому что за манипуляцией всегда стоит некая такая вторичная выгода. То есть, причем выгода предполагается в одностороннем порядке, что манипулятор получает некую выгоду за счет того, кем он манипулирует. И вот когда становится ясно, каких именно выгод человек ищет, в подавляющем большинстве случаев можно найти способ получить их конструктивно, без манипуляций, без разрушения отношений. Потому что, например, часто человек манипулирует, чтобы там, доказать там, собственную значимость. Это компенсирует свою собственную, например, неуверенность в себе тем, что получает скрытую власть над другими. Но можно же развить уверенность, можно развить принятие, можно осознать свои реальные проблемы, которые эту уверенность подрывают, и начать меняться, начать с ними работать. То есть начиная с детства и потом уже, как это, проживая свою взрослую жизнь, то всегда есть возможность эту систему отношений изменить.
Скажите, а вот склонность к манипуляциям не может быть признаком какой-то, ну, каких-то таких нарушений более серьезных, чем вот какие-то детские такие травмы, каких-то невротических нарушений, неврозов? Тогда уже, наверное, человеку мало указать на то, что он манипулирует. Человеку просто, может быть, требуется какую-то помощь. И не только психолога, но и, может быть, кого-то посерьезнее. Вот склонность у каких людей вообще манипулировать?
Ну, как я уже сказала, склонность манипулировать в основном у тех людей, которыми манипулировали, и которые просто действительно не освоили других способов строить отношения с людьми. Что касается там, каких-то детских травм, то есть детские травмы – это очень серьезно. Собственно, все неврозы, они именно оттуда и произрастают. Очень часто манипуляции действительно являются следствием серьезных психологических проблем, иногда даже на грани психопатологии. Очень часто манипуляции являются защитной реакцией, как справедливо заметили, да, для невротиков, то есть для людей с неврозом. И в этом случае, конечно, просто сказать, что вот давай ты будешь не манипулировать, это означает просто вызвать жесточайшее сопротивление, потому что то есть у человека, ну, все его, пусть сложно, там, деструктивно построенные отношения с миром, так это прикрывают вот это вот невротическую рану, которая у него есть. Поэтому действительно часто для того, чтобы из этого выбраться, нужна помощь специалистов, да и психотерапевтов, иной раз и психиатров, которых тоже не стоит опасаться, потому что, например, с теми же там депрессиями зачастую там одними психотерапевтическими средствами, ну, либо постом, молитвой и прочими там аскетическими практиками справиться невозможно. Поэтому, ну, собственно говоря, здесь должно быть такое сотрудничество. Но в основе всегда лежит осознание собственных проблем, потому что никто человека не изменит со стороны принудительно без его воли. То есть, как это важна свобода воли, ну, которую даже Господь не отнимает вообще. И тем более не должны этого делать другие люди. Человеку надо помочь. То есть, а поэтому тут меня уже спрашивали, что вот там, как это, борьба с манипуляторами, что им надо противостоять. Ну, то есть за этим стоит, да, строить защиту, да, то есть отчуждение, за этим есть некая такая вот враждебность, иногда даже агрессия. То есть нет. Прежде всего, и даже если вы столкнулись с манипуляцией по отношению к себе, манипулятору надо посочувствовать, потому что практически всегда это делается, в общем-то, не от хорошей жизни. То есть от такого вот глубинного психологического дискомфорта, ну или более серьезных проблем. То есть, например, неврозов. То есть и сочувствие помогает успокоиться и не реагировать на это агрессивно, то есть не вовлекаться в конфликт. А спокойствие – это как раз залог того, что отношения могут быть исправлены. И более того, что человека, возможно, именно через такое вот принятие, прощение удастся сподвигнуть, ну, там, обратиться за помощью к специалистам, что для него это не будет, что там ты плохой, там ты сумасшедший, тебя надо лечить. Нет. А что все мы в чем-то негармоничны, у каждого из нас есть и психологические сложности, и проблемы. То есть и вся наша жизнь зачастую является либо преодолением этих проблем, ну, либо, если преодолевать их не хочется, ну, скажем так, попаданием раз за разом в одни и те же усугубляющиеся разоказы сложности. Поэтому только через такое сострадательное отношение человека можно побудить от них избавляться.
Если говорить о манипуляторах, которые нам не близки, как с ними выстраивать отношения? Всегда ли, если тобой манипулируют, так сказать, давно и много и увлеченно, всегда ли нужно думать о какой-то защите, или, может быть, нужно думать о том, чтобы просто совсем полностью порвать эти отношения, если это возможно вообще?
Ну, разумеется, тут нет универсальных рецептов. То есть всегда стоит подумать, а стоит ли эти отношения того, чтобы их сохранять. То есть для вас, там, для другого человека. Потому что, да, прекратить отношения, разорвать, там, сократить контакты, как минимум. Это самое простое, это всегда эффективно. Бывают ситуации, ну, например, связанные с невротическими манипуляциями, там, которые могут быть где угодно. Они могут быть на работе там, со стороны начальника, они могут быть в семейной жизни там, со стороны супруга, то есть психологическое насилие там, в семье, на работе. Это может послужить поводом для того, чтобы эти отношения просто разорвать. Но вот, например, на примере как это, семьи, где такие ситуации часто встречаются, встречаются созависимые отношения, встречаются там мужья или жены, которые действительно психологически, ну, практически уничтожают своего партнера, то есть ставя его, ну, во-первых, от себя в зависимости, во-вторых, делая его постоянной жертвой, ну, такого вот психологического абьюза, психологического насилия, то есть обесценивая его, подрывая его вообще отношения с другими людьми, с миром. То есть, ну, и фактически, ну, скажем так, паразитируя на его беспомощности. То есть, и если вот второй супруг, ну, то есть, супруг-агрессор не хочет меняться, иногда единственным вообще способом не разрушиться просто как личность является разрыв таких отношений. Ну, потому что любые отношения могут быть исправлены, повторяю, но все-таки воля должна быть обоюдной к изменению этих отношений. Ну, причем даже вот семейной терапии я знаю случаи, когда именно разрыв отношений в случае психологического насилия со стороны супруга послужил, ну, началом исцеления, потому что супруг, не осознававший, скажем так, что, как он эти отношения строит, то есть потеряв эти отношения, в которых было что-то объективно ценное, то есть не только возможность безнаказанно издеваться там, над своей жертвой, начинает впервые в жизни задумываться, о чем же он был неправ, в чем он сам может измениться. То есть иногда, собственно говоря, за разрывом следует как раз выстраивание отношений и потом уже, ну, скажем так, воссоединение на совершенно других принципах.
Ну, православные люди привыкли все-таки оперировать понятиями. Если это что-то плохое с психологической точки зрения, то это страсти, это грехи. С какими грехами, страстями связано психологическое понятие манипуляции? И связано ли вообще?
Но поскольку манипуляции непосредственно связаны с нашей эмоциональной сферой, которой, в общем-то, если мы вспомним аскетику, и укореняются страсти, поэтому манипуляции, конечно, со страстями связаны. То есть, ну, как я уже сказала, например, там гордость и тщеславие делают нас уязвимыми против манипуляций лестью. там, провокациями, направленными на то, чтобы мы доказывали там свою успешность, свое превосходство, там, а не слабо ли нам это сделать. Но, с другой стороны, гордость и тщеславие порождают стремление манипулировать другими людьми, потому что за ними стоит чувство, что «а я лучше знаю, что им нужно делать». То есть там я имею право, и я этого от них добьюсь. То есть страх и малодушие. Опять же, с одной стороны, делают нас уязвимыми перед угрозами, перед скрытым шантажом, что вот если ты не выполнишь мои требования, там, с тобой случится что-то ужасное, или если, как это, переносясь в церковный контекст, что если ты не будешь соответствовать там, каким-то предписаниям, Бог тебя накажет. И Бог уже воспринимается не как источник любви, а как источник бедствия и наказаний. То есть, с другой стороны, именно прячась от этого страха, часто выстраиваются невротические манипуляции. То есть страх, с одной стороны, делает уязвимыми, а с другой стороны, провоцирует защищаться от других людей при помощи манипуляций им. То есть, ну, просто для того, чтобы не подпускать их настолько близко, чтобы они могли повредить. Ну и, собственно говоря, каждая греховная страсть, с одной стороны, делает нас уязвимыми, а с другой стороны, нам подсказывает такие деструктивные методы общения с другими людьми. Поэтому, в принципе, это, скажем так, не только психологическая, но и аскетическая задача с этим в себе разобраться. Но именно в себе, а не в других.
Вот практическая пастырская психология – это предмет, курс, который вы вели в Хабаровской семинарии. Для чего вообще пастырям в будущем нужен такой курс? Что вы там преподавали, что за тренинги там были? И вообще, какая потребность сейчас у пастырей существует в таком предмете, как психология? И, может быть, если вы знаете, то сколько вообще у нас семинарий, где такой предмет так или иначе как-то?
Ну, так или иначе, психология преподается во всех семинариях, но это очень краткий теоретический курс, который, ну, скажем так, практического выхода не дает практически никакого. И именно вот привнести практическую психологию в систему духовного образования, это был некий такой эксперимент в Хабаровске, там, по инициативе, там, по благословению владыки Игнатия, который в тот момент был хабаровским митрополитом. И задача этого курса была именно помочь семинаристам, будущим пастырям, разобраться в себе, в других, в том, какие мотивы людьми движут, то есть какие есть психологические закономерности в различных ситуациях, там, и типичных, и нестандартных. То есть, ну, а заодно, например, развить эмпатию, ну, то есть способность сопереживать другим людям, безоценочно воспринимать то, что они говорят, проникаться их чувствами и помогать им вот именно за счет внимания и сопереживания преодолевать трудные психологические и в духовном смысле состояния. То есть это некая основа такая, такого здорового пастырства. То есть то, о чем писали все пасторологи, там, начиная с первых веков там, церкви, начиная там, с святого там, Григория Двоеслова, Амвросия Медиоланского. То есть, собственно говоря, основа именно вот пастырства, они во многом завязаны и на психологические особенности самого пастыря, с которыми необходимо работать. А вторая, поскольку служение священника связано с постоянным общением, священник должен уметь говорить с людьми о том, что для них важно, не подменять реальность своими представлениями о других людях. То есть оперировать не стереотипами, а общаться с реальными людьми. Ну, просто для того, чтобы это было действительно душепопечение, чтобы был шанс привести этих людей к спасению, чтобы был шанс помочь им стать вот именно открытыми перед Богом, друг перед другом. И, собственно говоря, чем приобретать эту психологическую компетентность на опыте, то есть она развивается у многих и с годами служения пастырского, но развивается обычно ценой многих ошибок. Вы сами понимаете, насколько высока бывает цена ошибки священника. То есть неосторожным словом можно человека вообще оттолкнуть от церкви, там, довести до отчаяния, там, подтолкнуть к очень непрометчивым действиям. Причем сам священник о последствиях своего неосторожного слова может даже никогда и не узнать. Просто потому, что он с этим человеком больше не встретится. При этом совершенно не важно, что человек, который так понял и воспринял, там сам может быть 100 раз неправ. Потому что для него слово «священник» – это, ну, особенно если это человек не церковный, который там в тяжелых жизненных обстоятельствах, в скорбях пришел в церковь. То есть и для него слово «священник» – это фактически там слово «церкви», «всей» как таковой. То есть что это не позиция церкви, а всего лишь конкретная ситуация, человек может не узнать никогда. Вот чтобы таких ошибок не было, в принципе, полезно уже в семинаре разбираться, как преодолеть в себе вот эту вот ограниченность стереотипами, как развить себе чуткость, как разобраться со своими собственными психологическими проблемами. Это тоже важный момент, потому что, ну, люди приходят к священническому служению там не из идеальной ситуации, там все приносят свои проблемы, зачастую свои неврозы, свои там трудные семейные ситуации. И даже, в общем-то, рукоположение в этом ничего не меняет. То есть, ну, благодать священства дается для того, для служения другим. Со своими собственными проблемами, в том числе и психологическими, но равно как и с духовными искушениями, пастырь, как и прочие смертные, разбирается самостоятельно. И курс практической психологии, то, собственно говоря, у нас там получился такой синтез современной психологии, пастырского богословия, в каких-то моментах аскетики. И мы занимались, например, тем, как современная психология соотносится со святоотеческой традицией. Ну, например, на том же примере, там, как формируются страсти с точки зрения нашей там, православной святоотеческой традиции, и как формируются зависимости там, химические, там, психологические, эмоциональные, с точки зрения современной психологии. То есть мы просто сопоставляли, что вот, да, те же самые этапы. При разнице терминологии, да, мы имеем дело с одними и теми же закономерностями, с которыми можно работать путем духовным. Можно отчасти, но опять же, хочу отметить только отчасти, можно работать путем психологическим. Психология не занимается духом. Психология помогает устранить те эмоциональные, ну, скажем так, максимум душевные проблемы, которые просто мешают человеку вступить на именно путь духовного развития. То есть почему многие люди могут там годами и десятилетиями, что называется, там, топтаться на пороге, не приступая даже, по большому счету, к духовному развитию, к духовным изменениям, постоянно ходить по кругу, постоянно быть в одних и тех же переживаниях, постоянно быть в одних и тех же негативных эмоциях. То есть это обычно говорит о том, что, ну, скажем так, духовная жизнь, она еще не начиналась. То есть человек может быть там 20-30 лет в церкви, но так и не начать своей духовной жизни, потому что, ну, для этого ему надо выйти из замкнутого круга своих психологических проблем. И в этом я вижу, да, возможности, кстати, сотрудничества священников, психологов. То есть, да, потому что иногда, то есть когда я начинала 6 лет назад заниматься вот именно там, церковной психологией, пасторской психологией, очень многие это воспринимали как конкуренцию, что вот вы, психологи, лезете в нашу там священников сферу воздействия, то есть вы пытаетесь с собой священников подменить, совершенно нет. То есть священники работают, служат и занимаются духовным возрастанием своих чад. А психологи помогают расчистить, ну, скажем так, психологический мусор, который мешает священников адекватно воспринять именно на этом пути духовного делания. То есть и вот мой опыт сотрудничества со священием, не только мой, это моих коллег, в принципе, уже сейчас даже на практике доказывает, что очень продуктивно может строиться взаимодействие между психологами и священниками. То есть есть приходские психологические центры, ну, в Москве, во всяком случае, они есть. А есть запрос от священников, от настоятелей, потому что священник тоже, в свою очередь, не должен быть психотерапевтом. К нему часто обращаются как бы за духовным советом, а на самом деле с запросом на психологическую, психотерапевтическую помощь. Если он эту психотерапевтическую помощь, ну, во-первых, не владея, там, психотерапия – это другая профессия, то есть не владея соответствующими навыками будет пытаться оказывать, то, во-первых, он и себе повредит, потому что, ну, это большая перегрузка эмоциональная, интеллектуальная, у него просто нет времени этим заниматься. А с другой стороны, он с высокой степенью вероятности повредит и тем людям, которым он самыми лучшими побуждениями будет пытаться помогать. Поэтому в таких ситуациях иметь психолога, которому священник доверяет и которому он может направить, это большая помощь, по-своему, для всех участников процесса.
А как вы, Наталья, относитесь к понятию «православная психология»?
Вы знаете, я считаю, что, ну, скажем так, если мы говорим о психологии, важнее профессионализм, чем конфессиональная принадлежность. То есть профессия психолога, она требует все-таки многих лет освоения и постоянного повышения квалификации именно в профессиональной сфере. А то, что психолог православный, ну, должно помогать ему, скажем так, иметь одну систему координат с теми православными людьми, которые к нему приходят, то есть должно влиять на выбор методов там, той же психотерапии или психологического консультирования, то есть, ну, отсекая то, что там с христианской точки зрения не очень душеполезно. То есть, и, собственно говоря, много методов, вполне гармонирующих с христианским мировоззрением психологии, есть. Но просто, к сожалению, иногда бывает, что люди, которые себя позиционируют именно как православных психологов, они, несомненно, православные, но как психологи они не очень компетентны. Поэтому я всегда тут на первое место ставлю именно профессиональную компетентность. Легче воцерковить профессионала, чем, сами понимаете, да, ну, чем быстренько сделать профессионала, да, из чего-то воцерковленного.
Напомню, дорогие братья и сестры, это была беседа с психологом, психотерапевтом, преподавателем курса практической пасторской психологии, ведущей тренингов для священнослужителей и церковных работников, директором консалтинговой компании «ВИВ Актив» Натальей Скуратовской.